Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Мы продолжаем наш спецпроект «Психиатрия». Мы сегодня говорим о профессиональном, эмоциональном выгорании, бёрнауте, об этих всех терминах, которыми крайне насыщена наша и бизнес-литература, и деловые газеты. Да и просто газеты рассказывают о том, какие эмоции испытывают люди, которые тяжело вкалывают. Кажется, что весь интернет, видеоролики просто напичканы людьми, которые дают бесплатные советы, дают психологические бизнес-консультации. Какие-то есть тренеры, коучи, которые рассказывают, как собраться, как с этим бороться, как все делать правильно. Но в Российском радиоуниверситете мы решили разобраться по-научному, серьезно. Истоки этого явления, что с этим делать, как нам всем жить в условиях эмоционального, профессионального выгорания. Я не знаю пока, как правильно это называть. И наш гость, наш друг, наш эксперт, доктор медицинских наук Андрей Аркадьевич Шмелович нам поможет в этом всем разобраться. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
Добрый день.
Андрей Аркадьевич, вот я сам путаюсь. Огромное количество терминов. Когда я готовился к передаче, вот полное смешение. Люди рассказывают о разном. Кто-то говорит профессиональное выгорание, кто-то говорит эмоциональное выгорание. Люди говорят о том, что этому подвержены офисные работники. Кто-то говорит, что есть группа риска там среди врачей, пилотов. Кто-то говорит, что этому выгоранию подвержены домохозяйки. То есть абсолютно разные термины, группы. То есть это явно социальное явление. Люди устали работать. Но как правильно с точки зрения науки, как правильно с точки зрения медицины его вычленить, обнаружить и как с ним справляться? Расскажите, пожалуйста.
Да, конечно. Ну, прежде всего, хочется разобраться с терминологией.
Конечно.
И здесь, с моей точки зрения, причины вот этой неразберихи кроются в двух вещах. Первое – это трудности перевода, особенности перевода, скажем
конечно.
Так. Потому что это все-таки перевод, ну, вот если мы говорим о нашем, о русскоязычном сообществе, то это перевод с английского на русский. А русский язык в отношении прилагательных, на мой взгляд, гораздо более богат, чем английский, и поэтому профессиональное, эмоциональное, аффективное, чувственное и какое угодно выгорание можно ставить почти синонимами, да, в перевод термина «burnout». И, соответственно, вторая причина – это отсутствие каких-то четких, ясных и понятных с научной точки зрения критериев, которыми можно было бы руководствоваться в своих научных исследованиях этого феномена. И поэтому научные исследования этого феномена, которые сразу же в огромном количестве размножились при его появлении и в нашей стране в том числе, они были разношерстные, как лебедь, рак и щука, да, кто в лес, кто по дрова, каждый исследовал свое. И получилась большая, огромная путаница. Если все это вот так в упрощенном виде все-таки схематизировать, да, то понятие эмоциональное выгорание гораздо более широкое, чем понятие профессиональное выгорание. То есть профессиональное выгорание – это часть эмоционального выгорания. Эмоционально выгореть может абсолютно любой человек, даже тот, кто не работает или там да. не владеет какой-либо профессией, в связи с какими-то особенностями своей жизни, с сложными травмирующими ситуациями, особенностями своего характера и так далее. Об этом можем чуть позже поговорить. А профессиональное выгорание – это исключительно профпатология, которая возникает вследствие длительного пребывания на работе, относящейся к так называемым помогающим профессиям.
Это то, что в Америке называли социальные работники. Да. Я посмотрел историю вопроса. Американские психологи, психиатры, они пишут о том, что Америка в 70-х годах, когда появился термин burnout, выгорание, она столкнулась с феноменом того, что молодые люди, идеалисты. Ну, представьте, это тут у нас президент Кеннеди, Линдон Джонсон, Америка летит на Луну, или там он сталкивается со страшной войной во Вьетнаме. Молодые работники по призыву Джона Кеннеди идут в социальную сферу. две программы в Штатах. Это огромная программа Джона Фиджеральда Кеннеди и Линдона Джонсона, вот его вторая программа по борьбе с бедностью. И люди, идеалисты, студенты приходят бороться с бедностью, а работать тяжело. Бедность никуда не девается. Они испытывают жесточайшее разочарование и сталкиваются с тем, что они становятся циниками, просто жесткими, бездушными. Американцы люди эмоциональные, они запаниковали, сказали: «Боже, мы теряем свою эмоциональную идентичность. Спасите нас». И вот тут психологи и психиатры врубились. Насколько это вообще феномен, вот история этого вопроса, он такой уникальный для Америки, что мы взяли и это понятие импортировали. Ведь в те же 70-е годы Советский Союз пахал, строил, запускал ракеты, строили большую страну, но как-то мы не знали, наверное, о бернауте, но кто-то, может, заливал алкоголем. Как в Советском Союзе с этим? Это было явление или не было?
Да, но, говоря с юмором, можно сказать, что железный занавес уберег нас от этой заразы в 70-е годы. Но на самом деле, конечно, 60-е годы и шестидесятники, которые слушали виниловые пластинки, где-то там взятые у своих друзей, побывавших, там, детей дипломатов, побывавших каким-то образом за рубежом, слушали Deep Purple и Beatles, у которых это время секс, наркотики, рок-н-ролл, это появление транквилизации, это рождение так называемой позитивной психологии, это вот психология идеалистов, то, что вы говорите, да, которая говорит о том, что любой человек может все, достаточно всего лишь просто захотеть. Да, да. Появление вот этих вот мега-тренингов, появление вообще психологии тренинга, да, когда собирается огромное количество людей, берутся за руки, начинают петь какую-то воодушевляющую песню.
Come on, baby, да, все выходит, будет классно, все будет замечательно.
Тут религиозные какие-то трансформации тоже, да, которые появляются, вот эта вот свобода. Конечно, вот на этой волне появляются первые успешные бизнес-проекты. В этих успешных бизнес-проектах появляется молодежь с горящими глазами, которая без оглядки начинает вырабатывать самого себя, да, каждый самого себя, с одной лишь целью достижения определенного результата, в том числе финансового и так далее. Но на полпути происходит срыв и происходит остановка. В конечном итоге происходит тяжелое глубокое разочарование, которое граничит с феноменом острой реактивной депрессии. И в этом состоянии человек перестает верить в себя, у него рушатся все его надежды, все планы, и у него два пути. Первый путь – лечь на больничную психиатрическую койку и начинать лечиться антидепрессантами и прочее, и, в общем-то, начинать работать с собой с медицинской точки зрения. И второй путь – очерстветь, огрубеть, выгореть, перестать проявлять вот эти вот эмоции и расходовать эти эмоции направо-налево, экономить их для того, чтобы хватило пройти этот марафон до конца. И в результате человек превращается в черствую горбушку хлеба, который перестает как-то рефлексировать и реагировать, резонировать, да, в ответ на какие-то переживания, чувства и страдания других людей. Превращается в человека-робота, лишенного эмоций и следующего строго по предъявленной инструкции, которому тренер говорит: если ты будешь выполнять все, как тут написано, значит, ты точно добьешься цели, да? Брось все остальные лишние чувства.
Андрей, и формируется Андрей вот этот Андрей синдром. Очень важный момент. Когда мы говорили в предыдущей передаче о депрессии, вы четко разделили, что депрессия от выгорания отличается состоянием организма. Давайте еще раз напомним, чтобы было абсолютно четкое понимание. Вот вы сказали, граничит с острой реактивной депрессией. Вот грань в чем?
Да, это вы правильно заметили. Очень важно здесь, опять же, не путаться. И депрессия – это абсолютно точно клиническое явление. Это синдром, болезненный синдром, и требующий обязательного лечения. И основная грань между депрессией, ну и просто плохим настроением или усталостью, допустим, в рамках какого-то другого состояния, это наличие как я уже говорил, физиологических проявлений, симптомов, связанных с регуляцией вегетативной нервной системы. Это появление феномена ангедонии, отсутствие чувства удовольствия, получение чувства удовольствия. Это глубокая, тяжелая или, наоборот, опустошающая тоска в груди.
То есть человек мучается физически и душевно.
Да, да. Вот эти мучения, да, вот эти страдания, и они не связаны с какими-то внешними очевидными обстоятельствами, да, которые, ну, в естественном виде могут вызвать подавленное настроение.
Когда мы говорим о выгорании, о вот этом эмоциональном или профессиональном выгорании, мы говорим о том, что человек испытал стресс, вот такую травму, и душевно, эмоционально огрубел. Он стал, как вы сказали, чёрствой горбушкой.
Да.
Еще один очень важный вопрос. Я как технарь хочу разобраться с терминами. Направо-налево мальчики, девочки всех возрастов везде говорят «стресс, стресс, стресс, стресс». Что такое в данном случае, чтобы мы понимали? С точки зрения психиатра, вот что человек испытывает? Вот перегрузка, что с ним происходит?
Конечно, а если вот руководствоваться нашей уже отечественной традиционной классификацией, то к эмоциональному выгоранию следует относиться именно как к психогенному расстройству или к расстройству, связанному со стрессом. И стресс – это явление впервые описанное Гансом Селье, и это физиологический, опять же, комплекс проявлений, возникающий в критической для организма, не только для психики, но и для всего организма, ситуации. Когда организм перестает справляться с тем, с чем обычно справляется, он начинает реагировать аномальными реакциями. И если с точки зрения физиологии аномальной реакции это появление постоянно повышенного артериального давления, высокой частоты пульса, нарушение перистальтики кишечника или какие-то кожные реакции и так далее, то со стороны психологической реакция на стрессовый фактор, да, всегда сопровождается чувством тревоги, чувством беспокойства, чувством напряжения. Здесь формируется феномен так называемой тревоги ожидания, при том, что человек в стрессовой ситуации ожидает чего-то, но если мы его спросим, а чего вы ожидаете, чего вы боитесь, он ответить на этот вопрос не сможет. И вот отсутствие понимания того, чего я боюсь, является само поводом для дополнительного страха.
Он такой самораскачивающийся механизм.
И получается, да, как цепная реакция в ядерном реакторе, да, значит, одна тревога порождает две других порождают четыре других, и так по геометрической прогрессии это все превращается в большую, огромную паническую атаку, вот еще один термин, который сопровождает, ну, практически все виды стрессов, особенно острых стрессов, неожиданных стрессов, в том числе и стрессов, о которых мы сегодня говорим, и стрессов профессиональных, стрессов, связанных с работой вот именно в помогающих профессиях. Ну, вот
когда мы говорим о помогающих профессиях, мы говорим о кругах таких уязвимостях. Все-таки одно дело, когда даже с точки зрения исторической, вот мы говорили о том, что это явление было обозначено в Штатах в начале 70-х годов, в 73-м году впервые оно было употреблено как эхо вот этого идеалистического разочарования 60-х. Но в то же время, когда мы говорим о эмоциональной усталости домохозяек, молодых мам. Я видел выгоревших критиков, которые перед этим начинали, литературных критиков, или из области культуры. Казалось бы, да иди ты с утра до вечера восхищайся Ван Гогом, Матиссом, там, Гогеном, еще Пикассо. А человек просто за какое-то время, через 10 лет, он просто, ну как тень самого себя ему. Он не может даже признаться, вроде стыдно, он скорее ему уже это все обрыдло. Вот это просто невозможно, он уже видеть, смотреть на это не может, но просто должен держать лицо. Ну, потому что его просто уже перегрузка информации, уже это все тошнит от новых книг, от нового всего. Все, он сдулся как профессионал, казалось бы, в такой замечательной эмоциональной сфере. IT-индустрия, информационные технологии, тоже люди сплошь и рядом сталкиваются с вот этими стрессами. Маленький вопрос. Когда вы сказали про стресс, мы говорили, что стресс, он там резкий или какой-то человек не привык к нему испытывать. как технарь я знаю, что бывают маленькие циклические нагрузки. Вот если мы возьмем и начнем пластинку металлическую потихонечку изгибать, гнем, 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 мне начинают трещинки маленькие, поверхностные, они разрастаются. И потом за много-много-много циклов, в зависимости от характеристик металла, начпок, и ломается. Получается, у нас человек тоже накапливается в нем такие маленький стресс. Что там? Ну, ребеночек, родное дитя. А мать потом не может признаться, что она за год вот этой бессонных ночей, она уже ненависть испытывает к ребенку. Что происходит с вот этими нагрузками, незаметными нагрузками?
Да, конечно, вы правы. Есть тенденция, это хорошо известная, описанная тенденция к накоплению негативных эмоций или накоплению невротических аффектов. Да? Хотя этот феномен присущ далеко не каждому человеку. Ну, есть так называемые ригидные личности, застревающие еще их называют, или ананкастные личности, которые очень трудно отпускают ситуацию. Сейчас это модный термин, да, когда говорят, отпусти ситуацию, будет хорошо. Вот с этим как раз отпусканием проблемы у этих людей. И они застревают, они начинают очень много и долго и серьезно рефлексировать по этому поводу, размышлять, рассуждать, а вот как со слагательным наклонением, а вот как лучше было бы, если бы я поступил так, и тогда получилось бы так. И тогда у этих людей действительно как снежный ком происходит накопление стрессовой нагрузки, происходит накопление невротизации, и рано или поздно пластинка ломается,
да.
И развивается невроз. Этот невроз может проявиться как угодно. Мы можем его видеть и в рамках вот эмоционального выгорания, и в рамках неврастении, в рамках каких-то истерических, конверсионных симптомов или каких-то проявлений навязчивости, например, обсессии, компульсии, много разных вариантов, или просто такой вот генерализованной тревоги, панических атак. Но вот в дальнейшем происходит очень интересная вещь. Невроз – это не та болезнь, из-за которой люди умирают или там страдают как-то невыносимо и так далее. И организм начинает адаптироваться к тому неврозу, в котором он оказался. И если ситуация так и не разрешается,
да.
Или если человек так и не нашел возможность разрешить эту ситуацию с психологом, например, или с кем-то еще, то тогда развивается так называемое невротическое развитие личности. То есть, вот как в известной песне Макаревича, да, «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Вот здесь так не получается.
Да.
И личность начинает прогибаться под этот изменчивый мир и меняться. Меняться, угу. Деформироваться в прямом смысле. Люди перестают узнавать невротика через какое-то время. И деформироваться таким образом, чтобы травмирующее действие этого невроза уменьшилось. И, соответственно, сформировался психологический комфорт. И вот этот один из вариантов вот этой измененной, невротически измененной личности, деформированной, и есть синдром эмоционального выгорания. То есть изменяется, выхолащивается аффект, выхолащивается аффективный резонанс, притупляется чувство сострадания, чувство переживания за другого человека, неважно, близкого или не близкого. И человек, который оказывается лишен этих эмоций, этих чувств, у него сразу же наступает облегчение.
То есть там, где Чехов пишет в русской литературе, он пишет человека в футляре,
конечно,
да, который
правы,
замыкается.
Да.
А современные, например, масс-медиа американские, они выдают целую серию отчаянных домохозяек, которые в сплошных неврозах. Обожают это, смотреть эти сериалы. Потом та же самая «Клиника». Очень наши медики, особенно к медикам вопрос, очень любят копировать в клинике доктора Кокса, а из доктора Хауса одноименного персонажа, которого Хью Лори играет. Но фактически они же играют людей, которые испытали вот это выгорание. Такие возрастные мужики, там 40 плюс лет, и они такие циники, жесткие, с такими уставшими глазами Сенбернара. Ну, это актеры играют, но они же играют достоверно. И вот этих циников, это, по сути дела, это что, синдром выгорания? Вот
да,
это?
Вы абсолютно правы. Это, конечно, классика эмоционального выгорания, врачебного эмоционального
да.
выгорания. Особенно им подвержены те специальности медицинские, которые связаны с лечения, в которых связано с решением вопросов жизни и смерти.
Ответственность постоянная. Да,
это хирургия, это акушерство, гинекология, это анестезиология, реаниматология, это скорая помощь, это чрезвычайная ситуация, медицина катастроф, так называемая, и так далее. Когда гибнут пациенты, и когда каждый неосторожный шаг или необдуманное действие, как в кино, да, красный или синий проводочек перекусить.
Да, а ты должен делать каждый день.
И это надо делать не каждый день, даже иногда каждые там 10-20 минут, если это какая-то критическая ситуация. Конечно, и ты понимаешь, что там 50 на 50 в твоих руках жизнь человека. И вот когда эти врачи начинают каждый раз умирать с каждым своим пациентом, и каждый раз переживать смерть своего пациента как свою собственную смерть, как смерть по его вине, в этой ситуации наступает вот это вот тяжелейшее
жесточайший
состояние.
Удар, да.
Тяжелейшее состояние, и врач либо уходит из профессии, либо остается в профессии, но пытается себе помочь алкоголем, лекарственными, психотропными препаратами или как-то еще, либо выгорает и превращается в доктора Хауса.
А вопрос, у нас же точно такая же ситуация происходит, например, в просвещении. Даже не в высшей школе, а именно в средней школе, когда огромное количество учительниц... У нас же такой культурный стереотип. Доживем до понедельника, и там мы смотрим, как такой замечательный, прогрессивный учитель, он рассказывает все, это здорово, это образец. А рядом с ним в коллективе есть такая уставшая женщина, которая... Ну, почему-то ведет себя как, ну, такая, почти, простите меня, сука такая. Но она же не стала такой, потому что она плохая. Может, она просто устала. Но если ей место вот в этой мифологии, что учитель должен терпеть родителей, должен терпеть учеников и так далее. Выгорание же там тоже, колоссальное выгорание. Им наша культура отказывает в праве выгореть. И получается, вот училка сорвалась. Очень любят об этом рассказывать мои коллеги. Там вот какие механизмы? Там же вроде бы ты не отвечаешь каждый раз за жизнь и смерть. А что с педагогами происходит?
Вот вы знаете, на самом деле абсолютно идентичная история, что и с врачами, только здесь речь идет о будущем человеке, о том, каким он станет, это ее ученик или ученица. И точно так же можно... навредить только уже не здоровью человека, да, а вообще всей его жизни будущей, да, если допустил так называемую дидактогению, да.
Педагогическую ошибку.
Да, педагогическую ошибку. И, конечно, опытные педагоги очень хорошо знают последствия этих педагогических ошибок, насколько они бывают тяжелы и необратимы для многих людей. Поэтому уровень ответственности, с моей точки зрения, там абсолютно не ниже, чем у врачей. И, конечно, педагоги тоже чрезвычайно подвержены эмоциональному и профессиональному, прежде всего, выгоранию. То, что вы говорите, очень важный вопрос вы затронули относительно того, место ли этим людям на посту учителя или врача в такой ситуации.
Они же пришли туда с горящими глазами.
Конечно, конечно. Вы знаете, с моей точки зрения, может быть, это прозвучит как-то и сурово, но с моей точки зрения из практической медицины или педагогики им лучше уйти. Это ужасно, это ужасная потеря для медицины и педагогики, потому что, как правило, это очень талантливые и хорошие специалисты, и поэтому, если уж и рекомендовать им что-то с этим сделать, то им можно уйти в науку, и это будет прекрасная реализация тоже своего потенциала. Им можно уйти в методические или в педагогические, ну, медики в педагогические в данном случае, да, или там педагоги в методические какие-то сферы, да, то есть писать книги, писать учебники, писать методические пособия там, и так далее. Им можно уйти на должность консультантов. Да?
Или то, что называется частное преподавание, давать частный урок.
Да. Но вот оставаться в рутинной практике окажется очень травматичной для них и для их пациентов или учеников.
Вопрос. Ведь когда мы говорим о скорой помощи или о средней школе, пусть простят меня люди с идеалистическими воззрениями, с точки зрения техники, это конвейер. На одном месте идет конвейер борьбы со смертью и излечивания людей, где ты не имеешь права подождать, пойти покурить, отвлечься. Это неважно, это госпиталь, клиника, отделение скорой помощи, идет конвейер, постоянный конвейер, где человек, врач, он постоянно вынужден человека чинить, лечить и бороться со смертью. Когда мы говорим о педагогике, такой же конвейер, пусть простят меня идеалисты, но реально идет конвейер по взращиванию личности человека, гражданина, из маленького ребенка уже во взрослого выпускника. Человек испытывает такой же стресс, постоянный, своей ответственности. Вы сказали, как медик, как психиатр, о том, что у врача есть угроза потери жизни своего пациента. Нашего педагога лишили, по сути дела, права поставить двойку. Двойка сейчас – это форс-мажор. Человек не имеет права поставить двойку, иначе он должен потом этого ученика с ним дополнительно работать. Он не может его оставить на второй год. У нас же все хорошо, сплошные желания дать людям. Можно ли вот этим загнанным профессионалам, которым вы посоветовали уйти, да, изменить характеристику их работы, вот этого дополнительного стресса? Но человек не может поставить двойку дураку, и он вынужден загоняться вот в этой отчетности. Можно это сделать? Вы как психиатр.
Да, знаете, если это действительно...
Это же жуткий стрессовый фактор.
Если это действительно так, и если действительно в наших школах учителя поставлены перед такой проблемой, я вообще-то думал, что это в основном проблема частных школ и проблема там каких-то элитных колледжей или лицеев, но
похоже... 2 балла, у тебя отчетности пачка, ты должен сразу отчитаться. Почему 2?
Да.
Так проще поставить тройку, и пусть идет. И система начинает печь троечников.
Да, это, конечно, ужасно. На самом деле, это страшный артефакт, потому что, ставя тройку человеку, который должен получить двойку, мы вредим этому человеку, и вредим довольно серьезно, поскольку мы лишаем его абсолютно мотивации совершать какие-то волевые усилия для того, чтобы стать хорошим специалистом.
И у нас выйдет другая личность из системы.
Да, мы просто формируем импотента, извините, у которого нет никаких
волевых
качеств, у которого нет никакого стержня внутреннего, личностного, у которого нет абсолютно никакого представления о том, кем он будет, как он будет этим кем, да, когда и так далее. То есть, вот человека маятника. Да, который
приспособленца,
да, или флюгера, да, который реагирует на малейшее дуновение ветра и идет туда, куда заведет его толпа.
Андрей Аркадьевич, возвращаясь к нашему определению выгорания, мы говорим о выгорании, есть ли у него стадии, вот как накапливается вот этот стресс, потому что об этом очень любят рассказывать, и мешает, как я понимаю, и усталость, и какие-то признаки депрессии, вот абсолютно винегрет. Есть ли четкая такая лесенка выгорания?
Да, конечно, есть. Но я не хотел бы здесь просто сейчас какие-то
или коротко, там,
научные лекции читать, да. Но если так упрощенно и коротко, то, конечно, есть и предвестники выгорания, да, то есть мы можем, по сути, видеть человека, у которого потенциально вероятность наступления выгорания гораздо больше, чем у другого специалиста. Это группа риска по выгоранию. Начинается все с явления действительно такой астении или слабости, которая постепенно, потихонечку трансформируется в раздражительность. И появляется симптом раздражительной слабости, когда человек начинает раздражаться на самого себя и на свою несостоятельность. И появляются первые мысли о том, что я неправильно выбрал профессию и что мне нужно теперь впереди что-то с этим делать. Потом появляется явление тревоги, тревожные состояния, которые тоже уже на третьем этапе дают тяжелую невротическую нагрузку. Ну и тревогу сменяет в конечном итоге апатия, состояние безразличия, вот эта вот холодность, черствость и формальность в подходах к своей деятельности. Профессиональные врачи перестают творить, а начинают следовать строго стандартам, да, протоколам, и превращаются в таких вот конвейерных ремесленников. Да?
То есть учителя читают уроки, потому что они перегружены отчетностью, они просто говорят, отвалите от меня, я проведу от сих. мама молодая, которая прошла от категории, что она вот только что не спала фактически сутками, она после того, как испытала разочарование, тревогу, она потом говорит, где-то голову не помоет, где-то это, она устала просто, она загналась сама себя фактически. И она говорит, всё, отвалите
внимание.
От меня просто все, я вас видеть не могу. Это вот получается у всех людей, которые начинают с горящими глазами, они с этим стрессом столкнулись, и они вот так накопили вот эту эмоциональную, ну, отупение, эмоциональную невозможность испытать положительные эмоции.
Да, можно поговорить о происхождении этого явления, именно о психологических факторах происхождения этого явления, поскольку все-таки выгорают не все же.
Да, конечно.
И поэтому...
Вот хотелось понять, группа риска или кто наиболее уязвим перед этим?
Да, особенности личности или характера будущих выгоранцев, если можно так назвать, да, будущих выгоревших таковы. Они, как правило, относятся к категории так называемых гиперответственных людей с таким утрированной социальной ответственностью, подходящим к каждому делу, даже самому, в общем-то, ну, малозначимому.
Это, прошу прощения, еще иногда называют комплекс отличника.
Да. Это комплекс отличника или перфекционизм, да. Это люди, которые не переносят нарушения дисциплины, порядка, правил, и поэтому, допустим, очень ревностно относятся к опозданиям, там, даже на одну минуту, там, или на 10 секунд. Это люди, у которых стерты границы между личным и общественным, и которые автоматически готовы всегда отдать в жертву личное общественному.
Это то, что еще о трудоголике, вот то, что...
Да, это люди, которые в дальнейшем превращаются в невротических трудоголиков, невротический трудоголизм очень характерный. Это люди, у которых нет возможности остановиться хотя бы на одну секунду, чтобы спросить себя, нужно ли тебе это. Для них это совсем не важно. Для них главное, что это нужно другим и окружающим. Это люди, для которых очень травматичным является любая критика извне, и поэтому они пытаются угодить всем окружающим, что, естественно, невозможно, и они это прекрасно понимают. Тем не менее, они из кожи вон лезут для того, чтобы быть угодными всем и ни в коем случае не услышать критическое замечание ни от кого из них. Конечно, это все идет из детства, как и любой другой невроз, как и любая другая травма. Это страх наказания, это стремление быть лучшим там, перед папой или мамой.
Стремление понравиться, да,
лучшим, чем брат или сестра, и, не знаю, в той или иной ситуации. Здесь огромное количество факторов, которые где-то когда-то произошли, событий, и залегли, создали некие травмы, да, которые залегли вот в подсознании человека, и время от времени в удобный для себя момент эти травмы выскакивают наружу, как проявление вот таких неврозов.
А я все-таки хочу понять, ведь получается, что мы, наш организм взрослеет, скафандр я люблю называть, мой скафандр взрослеет, я внутри него существую, я иду по этой планете Земля, ну, мне, в принципе, нормально, но внутри, получается, в меня еще дополнительно, как в матрешечке такой, сидит ребенок, и вот от тех детских проблем, которые я хотел понравиться бабушке, маме, папе, там, сделать все правильно, там, учиться на отлично, все прочее, ты должен. Потом это вроде бы забывается, но когда мы сталкиваемся с нагрузками, вот как мы говорили в передаче по депрессии, что во время депрессии это наиболее уязвимый возраст, это когда люди после выходят на профессиональную тропу, да, и начинают вкалывать. И вот тут эти нагрузки человека и постепенно просто вырубают. Получается, вот этот ребенок сталкивается со взрослой жизнью, такой эффект отложенного ребенка. Так получается?
Ну, получается так, да. И, конечно, страдает, безусловно, этот ребенок. А эти люди еще отличаются тем, что вот тот самый скафандр должен быть очень-очень радостным. Эта маска должна демонстрировать всем абсолютную уверенность и спокойствие.
Общество этого требует, да?
Конечно, и общество, и социальное положение этого требует. И опять же, большая значимость внешней оценки, да, своего поведения, да. То есть эти люди зависимы от внешней оценки.
Ты должен показать, что у тебя классная машина, классная тачка. Да. Ты должен показать, что ты чего-то добился. Ты должен, но уже как взрослый человек. Ты же взрослый.
Конечно, и показать свою успешность во всем, и уверенность и в том, какой ты целеустремленный и так далее.
Какая ты замечательная мать.
Да-да, а потом, когда ты приходишь домой, да, вопрос о матери, да, сбрасываешь эти ужасные каблуки, да, и со слезами на глазах падаешь в кровать, и думаешь, для чего я все это делаю, кому это надо, что мне это дает, какой смысл от этого самоутверждения.
И меня так далее, все достало. Потом. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин, наш гость, доктор медицинских наук Андрей Аркадьевич Милович. Мы говорим сегодня о профессиональном, о эмоциональном выгорании, что это за зверь и как с ним бороться.
Российский радиоуниверситет. Радио России. Российский радиоуниверситет.
Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы говорим сегодня о профессиональном эмоциональном выгорании с доктором медицинских наук Андреем Аркадьевичем Шмиловичем. Мы продолжаем наш цикл, наш курс, как угодно называйте, психиатрия. Когда мы начали нашу передачу о психологическом, эмоциональном, профессиональном выгорании, в одной из американских работ американцев, голландцев и канадцев я прочитал интересную такую мысль. Они обращают внимание, что вот профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание, на него очень повлияла эрозия, разрушение традиционных институтов церкви, семьи, соседского окружения, что атомизированное, разобщенное общество, человек, предоставленный сам себе, ему гораздо сложнее справиться вот с этим стрессом. Отсюда такая популярность всяких онлайн-консультаций, бизнес-консультаций, каких-то шарлатанов, которые везде кочуют и учат жизни. Скажите, пожалуйста, с точки зрения психиатра, мы не можем убрать никуда экономический кризис, который только бушует и будет только усложняться. Планета горит в экономическом кризисе. Это всех коснется. Как психиатр, что нашим людям делать правильно, грамотно? Как научиться все-таки справляться вот с этим зверем, с выгоранием?
Вы правы, абсолютно. Действительно, это очень интересное замечание авторов этой статьи, потому что социологический, такой макросоциологический феномен, который я бы назвал аутизация человечества, стремление к погружению в свою капсулу. И если мы говорим о каких-то видах корпоративной культуры, так называемой, да, которые сегодня очень активно продвигаются и позиционируются, особенно в больших коллективах профессиональных, то, к сожалению, то, что мы видим сегодня, это совсем не то, что было когда-то в 70-е и 80-е годы, где люди, работающие в одной лаборатории, в одном там цехе или в одной ординаторской, да, ну, были фактически как семья. Все прекрасно, все тепло, все искренне и очень взаимно.
Пришло время уже и человеческого конвейера, когда фактически работники стали даже не пролетариатом, а взаимозаменяемыми запчастями. HR, пусть они меня простят, охотники за головами или кадровые работники вместо кадровых работников стали такими продавцами черного дерева.
Человеческого материала.
Человеческого материала. Да. Вот они гонят эти запчасти стандартным процедурам.
Да, и это считается более эффективным. Мало того, вот такое потепление обстановки, да, вот такое очеловечивание обстановки, так сказать, в одной какой-то структурной единице, да, профессиональной, является минусом с точки зрения развития бизнеса. И поэтому очень часто главные врачи, там, руководители крупных предприятий производят ротацию кадров, То есть переводят
а
людей...
А что-то ничей пошли гонять,
да? Переводят людей, перемешивают и так далее. И фактически вот эти вот человеческие связи, которые очень важны были, это был определенный вид жизни, да, социальной
конечно.
Жизни, работы, где человек проводил большую часть своего времени, она фактически исчезла. И теперь примерно такая же история происходит в институте семьи. Отношения к семейным ценностям вышли в поле выгоды, прежде всего, не только финансовой, но и такой моральной. Кроме этого, и церковь тоже механизировалась, да, и я думаю, что здесь не одна конфессия страдает этим, наверное,
это
все.
Проявление
это
общества.
Это общее, да, да. Конечно, все остальное тоже, и институт вот соседей, как вы говорили, да, и так далее, это все так. Фактически человек остался один на один с собой, со своими тяжелыми переживаниями, которые он хочет и пытается выплеснуть наружу.
Вот этот маленький ребенок, который остался в скафандре, он оказался в режиме все более изощренной патагонки.
Да, и ему ничего не остается, как все дальше и дальше уходить в свою капсулу, все дальше и дальше, и все более толстые надевать на себя маски, да, для того, чтобы сделать все, чтобы никто эти переживания никогда не узнал и не увидел.
Да, смотрим фильмы Чарли Чаплина. Да.
Единственное, что остается нам, специалистам, для решения проблем таких людей, это групповая психотерапия, это создание, пусть лечебным, медицинским и, значит, несколько искусственным путем вот этого вот социального некоего такого кондоминиума, да, если можно так назвать.
Простите,
в котором
вы, психиатр, хотите создать или вынуждены создавать. Вот эти микроячейки общества,
да.
Фактически имитирующие то, что мы потеряли, условно говоря, семью, церковь, соседей.
Именно на этом принципе и стоит групповая психотерапия, которая создается именно таким образом, чтобы психотерапевтический эффект оказывал не психотерапевт, да,
да,
а оказывал социум, его участникам. И в этом социуме могут быть абсолютно разношерстные люди, люди разных социальных слоев, разных возрастов, пола, и по-разному там относятся к каким-то политическим событиям, это не имеет никакого значения. Эти люди объединяются по принципу их единой общей проблемы.
Это должен делать врач.
Конечно. Это абсолютно врачебная методика, психотерапевтическая. И такие групповые методики психотерапевтические существуют, и они работают. Если мы говорим о профессиональном выгорании, сегодняшняя тема у нас это, то такая групповая психотерапия при профессиональном выгорании оказывается единственным, я даже не могу сказать, наиболее эффективным, а единственным эффективным методом решения этой проблемы.
Нас слушает, например, Зинаида Ивановна Серебрякова из города, я не знаю, там, Верхней Печоры, условно говоря. Город 10 тысяч человек. Она устала, загнанный учитель, либо она загнанный врач, либо она загнанный бухгалтер. Человек вкалывает, зарплата копеечная. А вы говорите, групповые, как человеку спастись? До областного центра час езды. Что делать человеку?
Конечно, это ужасно, когда нет специалистов, когда их недостаточно, или когда их квалификация не очень высокая, или когда они очень далеко от тебя, и эта проблема становится практически нерешаемой. Конечно, мы все сегодня много говорим о телемедицине, о скайп-технологиях там, и так далее, и это, конечно, абсолютно точно не заменяет нормального, естественного человеческого общения, особенно такого психотерапевтического общения, которое бывает в группе. Но если мы все-таки на одну чашу весов кладем серьезные, тяжелые страдания этой Зинаиды Михайловны, да, невозможность ее обратиться за помощью и так сказать, ничего, а на другую чашу весов кладем все-таки вот эту вот телемедицинскую технологию, да, в которой мы можем провести скайп-психотерапию, в том числе и групповую скайп-психотерапию, то это лучше, чем ничего, и это в любом случае может дать результат, в том числе и в отношении довольно сложных невротических расстройств и расстройств, связанных не только с профессиональным выгоранием, да, но и со многими другими состояниями, там, с тревогой, с паническими атаками, с фобиями, там, много чего.
Это зона, я имею в виду, зона врачебной помощи. Это зона психолога или психиатра? К кому обращаться?
В этой зоне, конечно, есть место и тем, и другим. И психологи, и психиатры занимаются каждый своим. И психотерапия – это тоже нечто такое, что делят вместе и психологи, и психиатры. И здесь я бы не стал проводить, когда мы говорим именно о невротических расстройствах и о профессиональных невротических расстройствах, я бы не стал проводить жестких каких-то границ между нормой и патологией. Здесь там, где норма, там и патология в любой момент может стать, а там, где патология в любой момент может превратиться в норму компенсаторную, например, патологию, если взять. И поэтому любой специалист с приставкой ПСИ может дать хороший результат, как в индивидуальной, так и в групповой терапии. Абсолютно идеальный вариант, конечно, когда они работают в паре. И такие технологии тоже существуют, в том числе и в групповой сфере. Ведь надо понимать, что автор групповой методики психотерапевтический сам является членом этой группы и сам в том числе страдает, допустим, каким-то из невротических симптомов, которые, с которыми пришли его пациенты, да, или клиенты.
Андрей Аркадьевич, когда мы говорили о депрессии, я задавал вопрос о самолечении. Депрессия проходит. Когда мы говорим о профессиональном выгорании, в нашей культуре есть два таких основных момента. Такие жизнерадостные девочки с роликов в Ютубе начинают кричать: «Да все нормально, каждый человек сейчас имеет возможность изменить свою жизнь. Измени там свою профессию, пойди, пиши картины, танцуй и все прочее». Человек так сидит и говорит: «Бог мой, у меня социальные условия в местности, где я живу, это хорошо, когда Москва. А когда у меня вот здесь надо мое хозяйство, вот здесь мне надо поднимать семью, вот все, как действовать?» Это у Ивана Ефремова можно было путешествовать в фантастической туманности Андромеды, а тебя отправят в рамках медицинской помощи на другой континент, ты будешь там выращивать саргассовую водоросль. Человеку, который хороший, ответственный. Просто мы же говорим о хороших людях, которые испытывают вот это чувство апатии. Вот как им справиться? Ведь это же вопрос личного результата. Ну, нет возможности.
Я буду честным. Я не буду говорить каких-то общих слов относительно того, что им нужно больше спать, что лучше есть, и там вырабатывать свой режим сна, бодрствования. Это довольно серьезные проблемы. И проблема профессионального выгорания, равно как и любые другие невротические расстройства, все-таки по-хорошему требует консультативной помощи специалиста. Мы в 21 веке живем, и я понимаю, что бывают очень отдаленные районы, откуда там только на вертолете, там где-нибудь из Якутии можно добраться до жилого места. Надо добраться до специалиста хотя бы один раз, показаться ему, рассказать ему все, что с тобой происходит. Может быть, получить и медикаментозные рекомендации, а потом перейти тогда уже на дистанционное консультирование или какие-то редкие визиты. Там у меня есть пациенты, которые живут за рубежом очень далеко и приезжают ко мне там два раза или три раза в год. Все остальное время мы с ними контактируем по скайпу. Я думаю, что это вполне реальные и доступные вещи.
И еще вопрос. Я обратил внимание в последнее время в связи с массовым распространением в стране различные спортивные площадки. Просто вижу массовое явление. Люди, которые там ходят с палочками, вот норвежская ходьба или еще что-то. И я заметил, что люди начинают сами сбиваться в такие кучки. Кучками бегают, кучками ходят пенсионеры с этими палками скандинавской ходьбы. Это видно. Не просто один человек бежит, а начинают сбиваться. Скажите, пожалуйста, это то, о чем мы говорим?
Абсолютно.
То есть люди фактически сами себе создают вот эти коллективы, где они могут чувствовать вот это сочувствие, и это что получается? Непроизвольное, неосознанное.
Абсолютно интуитивная попытка помочь себе. Это социальное сознание, групповое сознание, о котором еще Юнг говорил, которая пытается выйти из этой ситуации, работает именно на интуитивном уровне, когда люди действительно получают удовольствие от совершенно случайных каких-то групп, команд, да, в которых они оказываются там, я не знаю, там. И в любой жизненной ситуации это может произойти, даже в трамвае просто, да, который встал
и
сломался где-то, или в лифте, да. И это, конечно, дает результат.
Это Российский радиоуниверситет, наш гость доктор медицинских наук Андрей Аркадьевич Милович. Мы сегодня говорили о профессиональном эмоциональном выгорании. И знаете, я хотел сказать о том, что ведь мы, по сути дела, говорили об обществе, о нас самих. И семья, соседи, церковь, какие-то кружки, группы по интересам. и все-таки постараться выйти за рамки своей личности, самого себя, выйти из этого футляра, скафандра. Иногда полезно выйти в открытый космос.
Конечно.
Чем мы все вами желаем. Это Российский радиоуниверситет. Будьте счастливы.
Удачи.
Российский радиоуниверситет. Радио России.